С новостями вас познакомила моя коллега Мария Салычева. Здравствуйте. Сегодня 6 декабря, понедельник. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И теперь о главных темах сегодняшней программы. Продолжается расследование катастрофы Ту-154 в Домодедово 5 декабря. Исполнилось 45 лет со дня проведения первого правозащитного митинга в Москве. В этот день московская хельсинкская группа получила премию в области защиты прав человека за 2010 год. А сегодня будут награждены победители конкурса «Лучшая гражданская инициатива года». В связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, какая общественная кампания, проходившая в этом году, вам особенно запомнилась. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. На пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем -7, пасмурно, небольшой снег. В Санкт-Петербурге днем -9, тоже пасмурная погода. Вы слушаете «Время свободы». Следственные действия на месте падения самолета Ту-154 авиалинии Дагестана, приостановленные вечером в воскресенье с наступлением темноты, продолжаются сегодня утром. Приоритетной версии происшествия следствия пока нет. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», рассказывает Вера Володина.
По сообщению Следственного комитета, в рамках расследования уголовного дела по факту экстренной посадки в аэропорту Домодедово пассажирского самолета Ту-154, 5 декабря следователи изъяли на Внуковском авиаремонтном заводе всю документацию, относящуюся к ремонту самолета, проведенному в прошлом году. В аэропорту Сургута изымаются образцы топлива, которым был заправлен этот самолет. Следствие затребовало в махачкалинском офисе авиалинии Дагестана документы, касающиеся летной эксплуатации Ту-154. Накануне в Межгосударственном авиационном комитете уже началась расшифровка данных двух бортовых самописцев. Третий, речевой самописец, регистрирующий переговоры экипажа, так и не был найден до наступления темноты. Поиски продолжатся в понедельник утром. Тем временем заместитель председателя комитета Олег Ермолов сообщил журналистам.
Установлено, что запись аварийного полета имеется на обоих регистраторах. Качество записи позволяет использовать ее для дальнейшего анализа. Предварительный анализ записи показал, что в период с 14.00 до 14.02 московского времени, по данным параметрического регистратора, экипаж запустил двигатели самолета. На борту находилось примерно 19,5 тонн топлива. Взлет был произведен в 14.08. Примерно в 14.16 после набора около 6500 метров высоты начали регистрироваться колебания в подаче топлива всех трех двигателей. На высоте около 9000 метров произошло выключение первого и третьего двигателей, после чего экипаж приступил к снижению. Комиссия изучает возможные причины выключения первого и третьего двигателей в полете, а также их влияние на работоспособность других систем самолета.
Специалисты выяснили, что второй двигатель, несмотря на неустойчивую работу, функционировал до приземления самолета. Пока комиссия Межгосударственного авиационного комитета окончательно не назвала причину ЧП, следствие рассматривает три наиболее вероятные. Ошибка экипажа, техническая неисправность самолета перед вылетом и отказ узлов во время полета. Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. Напомню, трагедия произошла днем 4 декабря. После отказа двигателей, вылетевший из Внуково в Махачкалу Ту-154, был вынужден совершить аварийную посадку в Домодедово. При приземлении самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы более чем на 400 метров, остановился в 15-20 метрах от бетонного ограждения, после чего развалился на части. Но пожара или взрыва, к счастью, не последовало. При этом погибло 2 человека, более 80 получили травмы. Всего на борту самолета находилось 169 человек, в том числе 9 членов экипажа, и трое из них находятся в больнице. Командир экипажа, штурман и бортинженер. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
Следствие пока не может назвать точные причины крушения пассажирского самолета Ту-154 в московском аэропорту Домодедово. Отрабатывается несколько версий, в том числе неправильные действия экипажа. Эту версию считает правдоподобной летчик-испытатель Героя России Магомед Толбоев. С ним беседовал мой коллега Арслан Саидов.
как летчик-испытатель, как профессионал, я могу сказать, самолет тут ни при чем. Авиационная техника была в хорошем, прекрасном состоянии. Но, к сожалению, человеческий фактор, который мы постоянно говорим, привело к тому, что это катастрофа. Но я уверен, отключение трех двигателей сразу, это только в том случае, если экипаж не включил подкачивающий топливный насос. И самолет взлетел только за счет топлива, который был в центральном баке, платил им только на набор.
Из-за чего такое происходит? Из-за спешки, невнимательности, либо пилоты выполняют некий план, боятся перерасходовать топливо?
Это оплошность, обыкновенная оплошность. Как любой человек ошибается, это оплошность человеческая. Это не первые случаи, кстати. Они нам просто позорят своими такими делами. Экипажи спешат, спешка идет подготовка. Самолет готовится быстро. Все время неразбериха на борту. Экипаж должен сесть, закрыть кабину и молчать. И потом, когда доложат, соответственно, все на борту, взлететь. А у нас экипаж занимается еще рассаживанием пассажиров.
В чем причина этого? То, что авиакомпании экономят на обслуживании рейсов, экономят на обслуживающем персонале. Почему пилоты должны заниматься несвойственными делами?
Я не знаю, кто это за это отвечает. Для этого есть у нас Росавиация, департамент. Возглавляет его товарищ Нерадько. Вы все вопросы задайте Нерадько. Почему такой бардак среди авиакомпаний в аэропортах, где именно в области подготовки самолета к повторному вылету? Это он должен отвечать на ваши вопросы. Я летчик-испытатель. Я отвечаю только за испытанный мною самолет Ту-154. В том числе десятки полетов сделаны на нем без двигателей, трех двигателей.
Скажите, но это уже второе такое крупное происшествие с самолетом 154. Был нашумевший случай, когда в Ижме посадили в тайге тоже самолет.
В Ижме ситуация. Это тоже была банальная случайность. Просто аккумулятор закипел. Но это вина, видимо, уже наземных служб. Надо было проверять аккумулятор. Если выходит срок, поставить новый, то есть авиакомпания. Видимо, авиакомпания решила сэкономить.
Кто должен заниматься подготовкой к повторному вылету самолета? Это авиаслужбы, которые находятся здесь, в Москве, в Домодедово, или это обязанность дагестанских авиалиний?
Нет, это обязанность во всем мире практика, обязанность всех тех аэропортов, которые находятся борты. Но после этого самолет принимает бортинженер и командир.
С летчиком-испытателем, героем России Магомедом Толбоевым беседовал мой коллега Арслан Саидов. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня фонд «Право и справедливость» наградит победителей конкурса «Лучшая гражданская инициатива года». Самыми лучшими гражданскими акциями за последний год, по мнению жюри конкурса, стали интернет-проекты «Карта помощи», «Пять простых поправок для полиции», а также общественная кампания по защите заказника «Утриш». А какие общественные кампании, проходившие в этом году, запомнились вам? С этим вопросом корреспондент «Радио Свобода» Алекс Неймиров обратился к жителям Тюмени.
Защиту Химкинского леса, наверное. И что там, мигалки сняли. Это депутаты же все ездили у нас с мигалками по зеленому. И все, наверное, что еще там.
Защиту, вот, ну, если по Москве говорить, вот эти застройки начались, всякие там современные, и не видать. Вот это тоже как там и в Москве, и в Питере. Ну, в Питере как бы незаметно, что это, а в Москве-то вообще настроили вот этих, не знаю, весь вид, кажется, они портят.
Было избиение в городе Москве. Журналисты, то, что за свободу слова начинают выступать люди. И то, что еще девочка пропала, вот, Анисима, вот, тоже был большой резонанс был за этого. По очереди по городу ездили, искали ее.
Ну, не знаю. По телевизору все понятно. Смотришь, когда там где-то в других странах шумят то по зарплате, то по кредитам. А в России я не видела такого, чтобы наш народ бунтовал или чего-то. Мы же народ терпеливый. Все ждем, все надеемся на лучшее, между прочим.
Я сама веду благотворительную деятельность, помощь малоимущим, нищим, беспризорным, инвалидам. У нас есть такая программа, и им идет помощь материальная на все жизненные нужды.
Ну, я очень связан с потеряшками, поэтому как бы потеряшкинские акции для меня это основные. Потеряшки – это такая компания, которая занимается тем, что подбирает животных с улицы, то есть они помогают животным справиться в семье. У меня вот родители, допустим, взяли щенка оттуда там. Знаю многих людей, которые то берут как бы щенков.
Знаете, как-то так вот на работу идешь утром, вечером поздно придешь, и какая там общественная активность, она как-то, может быть, она и есть, но сама по себе. Я как-то видела несколько человек на площади стояли, но мне так некогда было даже узнать, не интересует просто это.
Так тюменцы отвечали на вопрос, какая общественная кампания, проходившая в этом году, вам особенно запомнилась. Алекс Неймиров для Радио Свобода, Тюмень.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве. 8:45 пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Южная Корея начала военно-морские учения. Сегодня следователи возобновляют работу на месте аварийной посадки самолета Ту-154 в московском аэропорту Домодедово. В результате инцидента погибли 2 человека, более 80 были ранены. На Камчатке проводится проверка по факту аварийной посадки пассажирского самолета в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Президент России Дмитрий Медведев направляется сегодня во главе российской делегации с официальным визитом в Польшу. Это была краткая сводка новостей на волнах радио «Свобода». Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Накануне исполнилось 45 лет со дня первого правозащитного митинга в России. Второй год подряд старейшая из ныне действующих российских правозащитных организаций «Московская хельсинская группа» вручала в этот день премию в области защиты прав человека. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
5 декабря в Москве на Пушкинской площади собрались люди, которым было важно, чтобы процесс над писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем не превратился в тайное судилище, а велся гласно, как это предписывает Конституция. Именно этот день считается днем рождения правозащитного движения в России. За прошедшие 45 лет миссия людей, отстаивающих права своих сограждан, не стала менее значимой. В этом году на премии в 10 номинациях одной из старейших правозащитных организаций Московской хельсинской группы претендовали более 40 человек. По словам председателя Московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, выбор был сложным, поскольку все люди, выдвинутые на премию, были ее достойны.
Премию полагается это за некие деяния в данном году. Голосуют члены Московской хельсинской группы. Людей, достойных получить премии, гораздо больше, чем их может получить Московская хельсинская группа. У нас 10 человек по 10 номинациям получают премии. И дебаты были очень жаркие, потому что предложений было очень много, и кандидаты все были очень достойные. И очень трудно было выбрать, потому что те, кому не досталось премии, у них тоже много достойных людей.
Среди лауреатов премии Московской хельсинской группы 2010 года журналист Зоя Светова и председатель комитета солдатских матерей Санкт-Петербурга Элла Полякова, лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова и писатель Виктор Шендерович, бывший судья Конституционного суда Анатолий Кононов и известный адвокат Юрий Шмидт. В интервью «Радио Свобода» Юрий Шмидт признался, что оказаться в числе лауреатов премии, да еще в такой компании, для него большая честь.
Во-первых, я очень благодарен Московской хельсинской группе за то, что мне присудили эту премию. Я совершенно не уверен, что я ее заслужил, тем более, что я знаю большое количество людей, которые, с моей точки зрения, сегодня делают много больше, чем я. Но мне приятно. Я знаю Виктора Шендеровича, Эллу Полякову и Евгению Чирикову и абсолютно убежден, что это исключительно достойные люди, и оказаться в их компании для меня – это особый почет.
Юрий Шмидт – адвокат Михаила Ходорковского, которого называют самым известным российским политзаключенным. По словам Юрия Шмидта, его подзащитный изменил сознание многих людей, и его пример еще послужит защите прав человека.
Своим мужественным поведением во время процесса и в течение этих долгих 7 лет он, по-моему, оказал огромное влияние на сознание многих людей, и его пример еще послужит делу защиты прав человека и делу свободы. В этом я убежден.
Одна из тех, кто достоин премии Московской хельсинской группы, журналист Зоя Светова, дочь известных советских диссидентов-писателей Феликса Светова и Зои Крахмальниковой. Зоя Светова, лауреат многих журналистских правозащитных премий, говорит, что горда оказаться в числе лауреатов премии Московской хельсинской группы.
Для меня эта премия Московской хельсинской группы, это очень большая честь. Во-первых, я оказалась в замечательной компании людей, которые тоже награждены этой премией. Кроме того, премия Московской хельсинской группы для меня это признание моей скромной работы, того, что я пытаюсь сделать в журналистике, как я ее понимаю, поскольку я в основном работаю в такой так называемой жанре правозащитной журналистики. И мне кажется, что это очень важная вся журналистика, потому что, к сожалению, в нашей стране с столько проблем у людей, права человека нарушаются во всех сферах. Поэтому вот мне очень приятно и для меня очень важно, что мой скромный труд был отмечен правозащитниками, и что они меня включили в эту замечательную компанию людей, которые тоже в разных областях тоже как-то занимаются правами человека.
После торжественной церемонии вручения премии Московской Хельсинкской группы все ее участники отправились на Пушкинскую площадь. Таким образом, они отдали дань традиции, заложенной еще 45 лет назад. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Американо-российские отношения в эти дни подвергаются, пожалуй, наиболее серьезным испытаниям. Сначала так называемой перезагрузки. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Беспрецедентный слив конфиденциальной дипломатической информации веб-сайтом WikiLeaks на минувшей неделе, по мнению многих американских наблюдателей и официальных лиц, способен вызвать серьезную размолвку между США и Россией. Развитию доверительных отношений, в частности, могут навредить опубликованные депеши, согласно которым американские официальные лица полагают, что люди в российском руководстве сильнее, чем предполагалось, связанные с организованной преступностью. Момент особенно деликатен в условиях, когда остается под вопросом ратификация Сенатом нового американо-российского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и продолжаются трения по поводу строительства европейской системы противоракетной обороны. Американские СМИ отмечают, что российский премьер-министр Владимир Путин в интервью телекомпании CNN в среду отверг критику, исходящую, согласно публикуемым WikiLeaks депешам, от главы Пентагона Роберта Гейтса о том, что российская демократия сошла на нет и что правительство Путина – это олигархия, управляемая спецслужбами. Путин также отметил, что содержащий в другой дипломатической телеграмме сравнение его с Бэтменом, а президента Дмитрия Медведева с Робином, направлено на то, чтобы оскорбить одного из них. Российский премьер сослался на неких экспертов, считающих, что опубликованные в WikiLeaks послания могли быть сфабрикованы и опубликованы для неясных политических целей. «Мы даже не подозревали, что это будет делаться с такой наглостью, нахрапом и так беспардонно», — сказал Путин. Госсекретарь США Хиллари Клинтон выступила с осуждением публикации секретной переписки внешнеполитического ведомства. Действительно ли опубликованная в WikiLeaks информация может стать кошмаром для Хиллари Клинтон? Должна ли она персонально звонить каждому зарубежному политику, упоминаемому в этих депешах, извиняться и объяснять, что на самом деле американцы думают о них лучше? Вот как ответил на этот вопрос Ричард Хаас, президент Совета по международным отношениям, в своем воскресном интервью телекомпании CNN. Они ведь по сути знают, что мысли, подобные тем, что публикуют WikiLeaks, нас действительно посещают. И ни для кого не ново, что, говоря правду в Вашингтоне, рискуешь попасть в просак. В данном случае произошло попадание в просак во всемирном масштабе. Будем считать, что Хиллари Клинтон повезет, если скандал с WikiLeaks окажется самым серьезным кризисом или проблемой за 4 года ее пребывания на посту госсекретаря. Это не кризис и не катастрофа. Меня же беспокоит слишком бурная реакция в Соединенных Штатах по поводу этой утечки. Хотя сейчас многие озабочены высоким уровнем совместного использования информации, я опасаюсь, как бы маятник не качнулся в сторону ситуации наподобие той, что царила накануне терактов 11 сентября 2001 года, когда нельзя было создать общую картину угрозы, поскольку никто не делился информацией друг с другом. Публикация веб-сайтом WikiLeaks откровений американских официальных лиц совпала с новым раундом попыток президента Барака Обамы убедить законодателей ратифицировать к концу года американо-российский договор СНВ. На минувшей неделе Обама заручился поддержкой известного отставного начальника и политика Колина Пауэлла. В совместном заявлении в Белом доме в среду Обама и Пауэлл предупредили о серьезных последствиях срыва ратификации документа, снижающего предельные лимиты американских и российских ядерных боеголовок и регламентирующего систему взаимного контроля арсеналов обеих стран. Колин Пауэлл, в свое время возглавлявший Объединенный комитет начальников штабов, а затем Госдепартамент, после встречи с Обамой заявил: «Я полностью поддерживаю этот договор и надеюсь, что Сенат рассмотрит его и даст согласие на его ратификацию как можно скорее». По мнению Пауэлла, отказ от ратификации договора поставит Соединенные Штаты в уязвимое положение, поскольку у двух крупнейших ядерных держав не будет точной информации о состоянии арсеналов друг друга. В последних комментариях представителей Белого дома о перспективах ратификации появился осторожный оптимизм в связи с заявлениями влиятельных сенаторов-республиканцев Джорджа Войновича и Джона Маккейна о желательности завершить работу с договором к Новому году. Вот как обосновывает необходимость ратификации договора СНВ сенатор-демократ Ричард Дербин. Мы должны признать очевидное. Ратификация договора критически важна для обороны Америки, для нашей национальной безопасности и для усиления международных позиций нашего президента. Русские помогли нам во многом. При решении проблемы, связанной с иранской ядерной угрозой, они играют одну из ключевых ролей. Они присутствовали на недавнем саммите НАТО, где мы вместе обсуждали важные вопросы строительства европейской системы противоракетной обороны. Мы наблюдаем беспрецедентный прорыв, когда в условиях поддержки этой системы странами Европы русские заявляют, что готовы обсуждать ее с нами. Такую историческую возможность нельзя упускать. Сенат должен закатать рукава и начать работать над ратификацией договора СНВ. Между тем, газета «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что российский премьер Владимир Путин в интервью телекомпании CNN предупредил, что Россия будет разрабатывать и размещать новые ядерные вооружения, если Соединенные Штаты не примут ее предложение по интеграции российских и европейских средств противоракетной обороны. По сути, пишет газета, Путин повторил тезис, прозвучавший в послании президента Дмитрия Медведева к Федеральному собранию во вторник. В воскресенье самые влиятельные республиканцы в Сенате, выступив по телевидению, продемонстрировали раскол по поводу возможности ратифицировать договор СНВ к Новому году. Так, сенатор Ричард Лугар выразил оптимизм относительно того, что его однопартийцы проголосуют за ратификацию. Сенатор Джон Килл, в свою очередь, назвал перспективы ратификации туманными. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Десять часов семь минут. Не пропустите программу «Время джаза». В первом декабрьском выпуске «Времени джаза» ваши комментарии, ваши запросы, точнее, самый повторяющийся Кассандра Уилсон. Певице только что исполнилось 55 лет, и она героиня джаза на свободе на этой неделе. Ведет программу Дмитрий Савицкий. Напомню главную тему программы «Время свободы». Сегодня фонд «Право и справедливость» наградит победителей конкурса «Лучшая гражданская инициатива года». Его организаторы таким образом хотят привлечь общественное внимание к успешным гражданским акциям в области защиты прав человека и достижения социальной справедливости. Самыми лучшими гражданскими акциями за последний год, по мнению жюри конкурса, стали интернет-проекты «Карта помощи», «Пять простых поправок для полиции», а также общественная кампания по защите заказника «Утриш». Кроме того, почетные дипломы конкурса получат организаторы ежегодной акции возвращения имен общества «Мемориал», инициаторы общественной кампании в защиту Химкинского леса, акция «Не надо цветов, подарите закон», эта акция проходила в Санкт-Петербурге, и акция «Пандус Сычева», а также общественное движение «Архнадзор». А какие общественные кампании, проходившие в этом году, запомнились вам? Чтобы ответить на этот вопрос, вам нужно позвонить по телефону прямого эфира 8 800 222-12 примерно через 5 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Южная Корея начала общенациональные артиллерийские военно-морские учения. По данным военных, учебные стрельбы проходят сразу в 29 районах страны, включая один из пяти островов вблизи спорной морской границы с Северной Кореей. В понедельник следователи возобновляют работу на месте аварийной посадки самолета Ту-154 в московском аэропорту Домодедово. В результате посадки погибли 2 человека, 82 были госпитализированы с ранениями. На Камчатке проводится проверка по факту аварийной посадки пассажирского самолета в Петропавловске-Камчатском. Как стало известно только сегодня, в минувшую субботу Boeing 767-300, следовавший из Москвы, запросил аварийную посадку в связи с трещиной в лобовом стекле в кабине пилотов. Президент России Дмитрий Медведев направляется с официальным визитом в Польшу. Ожидается, что главные темы его переговоров с президентом Брониславом Комаровским – сотрудничество в области энергетики и вопросы безопасности. По меньшей мере 22 человека погибли, четверо получили сильные ожоги при борьбе с крупным степным пожаром в провинции Сычуань на юго-западе Китая. В американских секретных дипломатических документах, обнародованных сайтом WikiLeaks, говорится, что крупнейшие исламистские группировки по-прежнему финансируются в основном из Саудовской Аравии. В Абу-Даби открывается ежегодный саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
С новостями вас познакомила моя коллега Мария Салучева. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина. Фонд «Право и справедливость» сегодня вручает премию номинантам конкурса на лучшую гражданскую акцию. Победителями стали интернет-портал помощи во время борьбы с летними лесными пожарами и общественная компания по поправкам в закон о полиции. Также награду получает общественная компания по борьбе за природный заповедник «Кутриш», защитники Химкинского леса, движение «Архнадзор». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
С весны 2009 года эксперты фонда «Право и справедливость» наблюдали за гражданскими и общественными акциями по всей России. В итоге выбрали более 20 заявок. Первые три места заняли два интернет-проекта и одна общественная компания. Подробнее о них рассказывает эксперт фонда «Право и справедливость» Наталья Таубина.
Интернет-проект «Карта помощи», возникший в период летних пожаров. Это интерактивная карта, позволяющая соединять, с одной стороны, потребности пострадавших от пожаров людей, с другой стороны, желание добровольцев, коммерческих структур, бизнес-структур, государственных структур оказывать ту или иную помощь. Этот проект получил, наверное, самые высокие оценки в жюри. Вторая кампания – это «5 простых поправок для милиции», интернет-кампания за внесение наиболее важных с точки зрения прав человека поправок в закон о полиции. И третья кампания – это общественная кампания по защите заказника «Утриш» в Краснодарском крае, тоже привлекшая довольно сильное разнообразное внимание со стороны общества, государственных структур к проблемам заповедника, к необходимости его сохранения и так далее. И, соответственно, жюри приняло решение, что вот эта кампания тоже должна быть в числе победителей конкурса.
Специальный приз жюри конкурса получил фермер Михаил Шляпников. Его акция «5 миллионов деревьев, сгоревшей в Мещёре за 5 лет». Среди участников конкурса, получивших почетные дипломы, движение «Архнадзор», говорит его координатор Константин Михайлов.
Речь здесь не о каком-то разовом выступлении Архнадзора, а о самом создании этого движения, то есть которое позволяет людям, которые любят свой город и готовы его защищать, деятельно принять участие в борьбе за историческую Москву. Это, безусловно, есть проявление гражданского общества и гражданской позиции людей, которые в нем участвуют. Приятно, что наблюдателями или теми, кто следит за развитием гражданского общества в России, это явление отмечено и замечено.
Фонд «Право и справедливость» получает премии за самые эффективные гражданские акции впервые. Однако в планах награждать общественные движения и объединения ежегодно. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
А какие общественные кампании этого года вам особенно запомнились? Этот вопрос мы сегодня задаем вам, дорогие радиослушатели. Телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Я жду ваших звонков прямо сейчас. Из Москвы до нас дозвонилась Марина. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте. Вы понимаете, вот правозащитные движения, конечно, вызывают, так сказать, восхищение вот этими людьми на протяжении всей моей жизни. Но вот мне, вот понимаете, кажется, что вот эти премии, большей части их, конечно, дана, так сказать, каким-то акциям, но не правозащитному движению. Самая, так сказать, весомая награда, это, конечно, солдатским матерям. И у меня еще вот такой, не претензии, естественно, раз я не состою в этом обществе. Вот не... И наше общество, и зарубежное должны приложить все силы для того, чтобы сделать Ходорковского и Лебедева узниками совести. Очень мало об этом говорят. Ну, конечно, леса, поля, естественно, наши достопримечательности, это большое значение имеет. Но люди все-таки имеют гораздо большее значение. А премия-то, в общем-то, практически одна солдатским матерям.
Спасибо, Марина. Это была Марина из Москвы. Я напомню сегодняшний вопрос. Какие общественные кампании этого года вам больше всего запомнились? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. А пока зачитаю несколько сообщений от наших радиослушателей, которые пришли на наш пейджер и интернет-страницу «Радио Свобода». Вот что нам пишет Михаил из Нижнего Новгорода. Стратегия 31, защита Химкинского леса и, конечно, синие ведерки. Александр из Москвы, арт-группа «Война». Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Акция группы «Война» на Литейном мосту. Вячеслав из Коломны нам пишет. Спасение чилийских горняков благодаря настойчивости их близких. Скептик. Мне кажется, защита Химкинского леса, которая, правда, на сегодняшний день пока еще не завершилась ни успехом, но и не потерпела поражений. Сергей Чернов. Компания в защиту пострадавших от лесных пожаров и тигринная компания Фонда дикой природы. Наш радиослушатель, который не подписался, я человек наивный, и потому очень впечатлилась действиями Алексея Навального по разоблачению транснефти. Какие общественные компании этого года запомнились вам больше всего? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Ну, а пока давайте узнаем, как на этот вопрос ответили жители Тюмени. Обеседовал с ними. А вот у нас уже звонок появился. Вопросы и ответы жителей Тюмени мы послушаем позже. Давайте узнаем, что по этому поводу думает Георгий из Москвы. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте. Защита леса – это хорошо. А мне запомнилось ряд компаний «Защита человека». Именно Александр Потемкин, я приобрел книжку «Человек отменяется». И вот Ходорковского вспоминали, я ему очень благодарен, потому что куда идет человек в глобальном мире с рыночной экономикой, он в своем сборнике четко определил.
Спасибо, добавим. Георгий. Да, Ходорковскому уже сегодня наш второй радиослушатель говорит, а я пока продолжу зачитывать сообщения от наших радиослушателей, пишет нам Александр. Все общественные акции остаются неизвестными большей частью населения регионов России из-за информационной блокады со стороны федеральных СМИ. Поэтому нам, жителям регионов, судить об этом сложно. Сейчас давайте узнаем, что думают по этому поводу жители Тюмени. Предлагаю вам послушать обещанный опрос. Подготовил его корреспондент Радио Свобода Алексей Немиров.
Защиту Химкинского леса, наверное. И что там, мигалки сняли. Депутаты же все ездили у нас с мигалками по зеленому. Все, наверное, что еще там.
Защиту, вот, ну, если по Москве говорить, вот эти застройки начались, всякие там современные, и не видать. Вот это тоже как там и в Москве, и в Питере было. Ну, в Питере как бы незаметно, что это, а в Москве-то вообще настроили вот этих, не знаю, весь вид, кажется, они портят.
Было избиение в городе Москве. Журналисты, то, что за свободу слова начинают выступать люди. А, и то, что еще, когда девочка пропала, вот, Анисима, вот, тоже был большой резонанс был за этого. По очереди по городу ездили, искали ее.
Ну, не знаю. По телевизору все понятно. Смотришь, когда там где-то в других странах шумят то по зарплате, то по кредитам. А в России я не видела такого, чтобы наш народ бунтовал или чего-то. Мы же народ терпеливый. Все ждем, все надеемся на лучшее, между прочим.
Я сама веду благотворительную деятельность, помощь малоимущим, нищим, беспризорным, инвалидам. У нас есть такая программа, и им идет помощь материальная на все жизненные нужды.
Ну, я очень связан с потеряшками, поэтому как бы потеряшкинские акции для меня это основные. Потеряшки — это такая компания, которая занимается тем, что подбирает животных с улицы, то есть они помогают животным устраиваться в семьи. У меня вот родители, допустим, взяли щенка оттуда там. Знаю многих людей, которые то берут как бы щенков.
Знаете, как-то так вот на работу идешь утром, вечером поздно придешь, и какая там общественная активность, она как-то, может быть, она и есть, но сама по себе. Я как-то видела, несколько человек на площади стояли, но мне так некогда было даже узнать, не интересует просто это.
Так тюменцы отвечали на вопрос, какая общественная кампания, проходившая в этом году, вам особенно запомнилась. Алекс Неймиров для Радио Свобода, Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Американская компания PepsiCo, второй в мире производитель прохладительных напитков, договорилась о покупке 66% акций российской компании «Вимбельдан», крупнейшего в стране производителя молочных продуктов и одного из крупнейших производителей безалкогольных напитков и соков. Объем сделки в случае ее одобрения антимонопольными ведомствами составит 3,8 миллиарда долларов. Кроме того, PepsiCo намерена предложить выкуп и остальных акций компании «Вимбельдан». В этом случае общий объем сделки составит 5,8 миллиарда долларов, что делает ее крупнейшей международной сделкой в новейшей истории России, исключая нефтегазовый сектор. Крупнейшая энергетическая компания Германии «Эон» вышла из состава акционеров российского «Газпрома», продав принадлежавшие ей 3,5% «Газпромовских» акций за 3,4 миллиарда евро. Основную их часть, 2,7%, купил государственный Внешэкономбанк. Остальные акции были проданы на открытом рынке. Чистый отток капитала из России в 2010 году может составить до 25 миллиардов долларов, прогнозирует заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. По данным Центрального банка, за три квартала года отток капитала из страны превысил его приток на 15 миллиардов долларов, а за 10 месяцев уже на 21 миллиард. В прошлом году чистый отток капитала из России составил 57 миллиардов долларов. Европейский центральный банк объявил о продлении действия программы льготного кредитования коммерческих банков стран Евросоюза как одной из мер преодоления последствий финансового кризиса. Ее планировали завершить к началу будущего года, однако теперь сроки перенесли на середину апреля. Международный совет по зерну снизил прогноз мирового производства зерновых в текущем сельскохозяйственном году с июля по июль на 5 миллионов тонн до уровня 1 миллиард 700 миллионов тонн. При этом прогноз потребления зерна в мире на этот же период, наоборот, повышен на 1 миллион тонн до 1 миллиарда 790 миллионов тонн. Акционеры двух европейских авиакомпаний British Airways и испанской Iberia одобрили их слияние, о котором было предварительно объявлено в апреле этого года. Объем сделки составит почти 9 миллиардов долларов. Новая компания, в которой 56% акций будет принадлежать British Airways, является третьей по величине в Европе после франко-голландской Air France KLM и немецкой Lufthansa.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас без четверти 9. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Южная Корея начала общенациональные артиллерийские и военно-морские учения. По словам военных, учебные стрельбы проходят сразу в 29 районах страны, включая один из пяти островов вблизи спорной морской границы с Северной Кореей. Сегодня следователи возобновляют работу на месте аварийной посадки самолета Ту-154 в московском аэропорту Домодедово. В результате инцидента погибли два человека, более 80 были ранены. На Камчатке проводится проверка по факту аварийной посадки пассажирского самолета в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Президент России Дмитрий Медведев направляется сегодня во главе российской делегации с официальным визитом в Польшу. На северо-западе Колумбии в результате схода оползня погибли по меньшей мере два человека и шесть были ранены. В Абу-Даби сегодня открывается ежегодный саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Главная тема – вопросы безопасности и меры по введению в регионе единой валюты. В Египте в воскресенье состоялся второй тур парламентских выборов. Ожидается, что, как и в первом туре, победит правящая Народно-демократическая партия. На севере Израиля, в окрестностях города Хайфа, локализован крупнейший в истории страны лесной пожар. В результате пожара погиб 41 человек, более 17 тысяч человек были эвакуированы. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Ко мне в студию в прямой эфир пришел мой коллега Павел Куравский. Павел, здравствуйте.
Доброе утро.
Расскажите, пожалуйста, о наиболее любопытных публикациях в сегодняшних российских газетах.
Да, такие публикации есть, любопытные. Например, такая. В британском парламенте нашли новую Анну Чепмен. В Великобритании по обвинению в шпионаже в пользу России задержана помощница депутата парламента Майка Хэнкока, 25-летняя россиянка Екатерина Затули-Ветер. В ближайшее время ей грозит депортация. Британские СМИ сразу же объявили Екатерину так называемым «спящим агентом» и стали наперебой публиковать ее фотографии. Что касается 64-летнего британского парламентария Майка Хэнкока, то он в местных политических кругах пользуется репутацией пророссийски настроенного. Время новостей сообщает, что газета Daily Mail заинтересовалась отцом россиянки, проживающим на Кавказе бизнесменом Андреем Затули-Ветером, который якобы работал на КГБ и обладает большими связями в российской элите. Сам Затули-Ветер назвал подобное утверждение полным бредом. Коммерсант в статье «Девушка на выдании всех тайн» пишет, что с 64-летним Хэнкоком россиянка познакомилась в Страсбурге во время сессии ПАСЭ, и 2.5 года назад он предложил ей занять пост его помощницы. Источники The Sunday Times в британском парламенте рассказывают, что к россиянке, которая в основном занималась подготовкой различных отчетов и сводок, приклеилось прозвище «сумасшедшая свечница», так как она постоянно жгла в рабочем кабинете ароматические свечи. Собеседники газеты отмечают, что девушка всегда выглядела очень эффектно, носила короткие юбки и туфли на высоком каблуке. Независимая газета пишет, что по информации британских СМИ, Затули-Ветер была арестована еще на прошлой неделе и сейчас дожидается высылки из страны в безопасном месте. Этому предшествовала длительная разработка россиянки британской контрразведкой МИ-5. WikiLeaks объявлена информационная война. Ресурс ежедневно подвергается хакерским атакам. Его отключили от системы электронных платежей PayPal и вынудили сменить доменное имя. В США начали запугивать федеральных служащих и даже будущих дипломатов, интересующихся материалами WikiLeaks. Между тем, госсекретарь США Хиллари Клинтон сообщила, что ее сотрудники теперь знают, как секретные документы попали к Джулиану Ассанжо. Независимая газета пишет, что вчера пиратская партия Швейцарии, оказывающая поддержку сайту WikiLeaks, вчера это воскресенье, заявила, что основной сервер сайта во Франции перестал работать. Сторонники партии, пиратской партии, переадресовали доменное имя wikileaks.ch на другой сервер, расположенный в Швеции. Коммерсант в статье «Это есть наш последний и решительный байт» сообщает, что Джулиан Ассанж назвал действия властей США цифровым маккартизмом. Между тем, информацию WikiLeaks полностью продублировали 75 зеркальных сайтов, а в социальной сети Facebook на новости WikiLeaks за несколько дней подписались более 750 тысяч человек. Швейцарский политик Паскаль Глор уверен, что речь идет о новой форме протестного движения. Если бы лет 10-20 назад такому явлению, как WikiLeaks, грозила опасность, тысячи защитников свободы слова и информации вышли бы на улицу с протестами, убежден швейцарец. Новые известия отмечают, что власти Швеции были заинтересованы в том, чтобы WikiLeaks прекратил свою разоблачительную деятельность. Среди десятков тысяч секретных и конфиденциальных документов, выложенных на сайте WikiLeaks, около 800 касались Швеции. В частности, как выяснилось, официальный Стокгольм, подталкиваемый пользующимся большим влиянием в правительстве министром иностранных дел Карлом Бильдом, был готов беспрецедентно наказать Россию за войну с Грузией в Южной Осетии в 2008 году. Швеция председательствовала тогда в Совете Европы и лоббировала исключение Москвы из этого престижного органа, пишут новые известия в статье «Шведский зуб на Ассанжа». Система ГЛОНАСС получила пробоину. Как напоминает коммерсант, крупной неудачей закончился в воскресенье вывод на орбиту трех космических аппаратов ГЛОНАСС-М, которые должны были завершить формирование российской глобальной навигационной спутниковой системы, конкурента американской GPS. В результате нештатной работы ракеты-носителя «Протон-М», по предварительным неофициальным данным, все три космических аппарата упали в Тихий океан в районе Гавайских островов. Федеральное космическое агентство «Роскосмос» вчера ситуацию не комментировало. Официально «Роскосмос» лишь объявил, что блок космических аппаратов выведен на нерасчетную орбиту, а для расследования причин этого создана государственная комиссия.
На прошлой неделе Россия выиграла право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Эксперты спорят, что даст этот чемпионат стране. Некоторые аналитики считают, что экономические выгоды от чемпионата вряд ли превысят издержки на его подготовку. Но плюсы от этого мероприятия уже есть, отмечает газета «Время новостей». Так министр спорта и молодежной политики Виталий Мутко подтянул свой английский. Название статьи в издании «Speak from his heart» обыгрывает фразу из речи Мутко, уже разобранную на цитаты и даже замиксованную диджеями. «Let me speak from my heart in English», — попросил Мутко в Цюрихе. Новые известия отмечают, что не все рады чемпионату мира. Так, согласно опросу, проведенному на сайте издания, 57% читателей газеты полагают, что деньги можно было бы потратить с большей пользой для страны. Также газета отмечает, что чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, может стать самым дорогим в истории. Ну вот еще коротко. Стокгольмский арбитраж может взыскивать с России компенсации в пользу иностранных компаний, понесших убытки из-за дела ЮКОСа. Такого решения добилась британская Ростинвестко, требующая 75 миллионов долларов, пишет газета «Ведомости». Ростинвестко, владевшая 7 миллионами акций нефтяной компании, обосновывает свои требования советско-британским соглашением о взаимной защите капиталовложений от 1989 года. Оно позволяет обращаться за компенсацией в стокгольмский арбитраж, если инвестор из одной страны понес убытки вследствие национализации активов в другой.
Спасибо, Павел. Обзор прессы представил мой коллега Павел Куравский. Программу «Время свободы» продолжает репортаж из Ульяновска. В этом году программа Европейского союза «Культурная столица Европы» отмечает свое 25-летие. За эти годы титул «Культурной столицы» присваивался 42 городам. Еврокомиссия, спонсор программы, подчеркивает, что город выбирается культурной столицей не за то, чем он является, а прежде всего за то, чем он хочет стать, то есть на основе программной заявки, которая проходит жесткий конкурентный отбор. Сегодня Еврокомиссия проводит открытые онлайн-консультации по поводу того, какой быть программе «Культурная столица Европы» после 2019 года. В частности, Еврокомиссии предстоит решить, стоит ли присваивать титул «Культурной столицы» городам и стран, не являющихся членами Европейского союза. Таким образом, в частности, таким городом хочет стать, например, Ульяновск. Об этом в материале нашего корреспондента Сергея Гогина.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил в своем блоге, что Ульяновск намерен претендовать на звание культурной столицы Европы 2020 года. Причем этот проект рассматривается в регионе как приоритетный. «Жизнь в Ульяновске должна быть комфортной для жителей и для гостей. Мы ничем не должны уступать ни Вене, ни Берлину, ни Гамбургу, ни Крефельду. Проект можно реализовать, если каждый житель области поверит в него», записал в блоге ульяновский губернатор. Ульяновская интеллигенция со скепсисом отнеслась к этой идее. Властям припоминают и неухоженные парки, и нечищенные дороги, и исчезнувшие исторические памятники. «Надо прибраться у себя дома. Надо сначала стать культурной столицей, а потом претендовать на звание культурной столицы», говорит кандидат философских наук, краевед Сергей Петров.
Но для того, чтобы получить такое звание, нужно сначала очень хорошо вложиться в культуру и повышать постоянно, каждый год, расходы на культуру. Книжные фонды города Ульяновска систематически сокращаются на 10-15 тысяч единиц хранения каждый год. Областная библиотека в очень тяжелом состоянии. Там нет даже ксерокопировального оборудования. Там, когда же граждане просят по двойной цене сканировать им какие-то книги, сталкиваются, что в библиотеке нет бумаги. Вот как сказать, что вот мы приезжаем, допустим, в Европу и говорим, у нас девушки с высшим библиотечным образованием получают 100 евро. Ну, скажут, ребята, разворачивайтесь, какая вам столица? Вы что сюда приехали? Водки, что ли, много пьете? И действительно, это подтверждается, потому что по последним данным, город Ульяновск является алкогольной столицей мира, потому что у нас на душу населения выпивается 30 литров.
Идеология культурной столицы Европы заключается в том, чтобы, объявив на один год город культурной столицей, вытащить его из депрессии посредством концентрации культурных проектов, которые потянут за собой инвестиции, вызовут оживление деловой активности и туризма. Иногда это работает, иногда нет. Важен процесс, а не результат, говорит директор департамента культуры правительства Ульяновской области Татьяна Ившина. По ее мнению, за 10 предстоящих лет можно заложить в Ульяновске основы культурного европейского города.
Это проект,
это направление, это вектор, это стратегия, как угодно. Поэтому я считаю, что это усилия все равно не даром будут.
Ульяновский политолог, доктор политических наук Нина Дергунова, идею культурной столицы в целом одобряет, но говорит, что инициатива, родившаяся во власти и не поддержанная общественностью, воспринимается как кампания.
Понимаете, сначала это в прессе звучит, на федеральном уровне, а потом начинает со своими обсуждать. А делать к своим, это не должно быть идеей одной власти. И прежде чем она ее высказывает, она должна была поработать с людьми. Вот если как бы будет общий порыв, тогда и будет общее дело.
Благодаря программе культурной столицы Европы, в городах, получивших этот статус, было построено более 300 объектов инфраструктуры, причем доля частных инвестиций составила от 50 до 70%. Программа «Культурная столица» под лозунгом «Развитие через культуру» помогает решать социальные проблемы, говорит Татьяна Ившина.
Культурная столица – это шанс, это возможность, это механизм решить какие-то проблемы, которые вот здесь сейчас в обществе есть. Вначале эта программа развивалась действительно по принципу наград и почестей. И они проводили, может быть, еще больше фестивалей, каких-то мероприятий. Сейчас эта программа, она вообще совершенно другое направление взяла. Она сегодня решает социальные проблемы в обществе. Вопросы безработицы, переориентации экономики. И сегодня вот те города, которые выигрывают заявки, что они делают? Они в Германии шахты переоборудуют под культурные организации.
Поскольку участие в конкурсе название культурной столицы Европы в Ульяновске рассматривают как мегапроект, губернатор Сергей Морозов объявил о создании нового Министерства искусства и культурной политики. На замещение вакантной должности министра через портал Superjob.ru объявлен всероссийский конкурс. Свои резюме прислали более 1500 человек. Отобрано около 30 претендентов. Каждый из них должен будет представить в экспертную комиссию аналитическую записку на тему «Развитие территории через культуру». На пути к статусу европейской столицы культуры Ульяновская область хочет провести нечто вроде генеральной репетиции и получить статус культурной столицы СНГ. Совет по гуманитарному сотрудничеству СНГ решил запустить такую программу в будущем году, чтобы оживить культурное и экономическое сотрудничество между странами Содружества. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
14:07. Слушайте программу «Свобода» в клубе «Артефакт». Вот главная тема. Анна Каренина, героиня нашего времени, к столетию ухода Льва Николаевича Толстого. Анна Каренина, как текст романа, персонаж балета и комикс. Стала ли Анна Каренина главным русским женским архетипом? За что Набоков назвал книгу лучшей литературой, написанной по-русски? Почему роман экранизировался более 30 раз? Ведет программу Елена Фанайлова.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».